Глава 12. В опубликованных отчетах и книгах меньше всего говорится, если говорится вообще, о моем более конструктивном вкладе в проект. Во избежание возможных недоразумений предпочитают умалчивать о моем участии в оппозиции конспираторов, которая, как я прочитал однажды, могла стать величайшим преступлением. И не моя заслуга, что этого удалось избежать. Итак, перехожу к описанию своего преступления. К началу октября жара ничуть не спала. Днем, разумеется, потому что ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не выходил наружу, а по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему холодно, отправлялся на короткие прогулки, стараясь не терять из виду здание башни поселка. Меня предупредили, что в пустыне среди высоких дюн легко заблудиться. Однажды какой-то инженер действительно заблудился, но около полуночи вернулся в поселок, отыскав направление по зареву электрических огней. Я раньше не знал пустыни. Она была совсем не похожа на то, что я представлял себе по книгам и фильмам. Абсолютно однообразная и поразительно многоликая. Особенно зачаровывало меня зрелище движущихся дюн. Этих огромных, медлительных волн, их строгая, великолепная геометрия воплощала в себе совершенство решений, которые принимает природа в мертвых своих владениях. Там, куда не вторгается цепкая, назойливая, а временами яростная стихия биосферы. Возвращаясь однажды с такой прогулки, я встретил Дональда Протера. Как выяснилось, не случайно. Протера, потомок старинного корнуэльского рода, даже во втором поколении был англичанином больше, чем кто-либо из знакомых мне американцев. Восседая в совете между огромным Белойном и худым долговязым Дилом за одним столом с беспокойным Рапопортом и рекламно-элегантным Ини, Протера выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Воплощенная усредненность. Обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, напускное спокойствие. Никакой подчеркнутой жестикуляции, только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при том, первоклассный ум. Должен признаться, я думал о нем с некоторой тревогой. Я не верю в человеческое совершенство, а людей, лишенных всяких чудачеств, заскоков, странностей, хотя бы намека на какую-то манию, на какой-то собственный пунктик, подозреваю в неискренности. Каждый ведь судит по себе. Или в бесцветности. Конечно, многое зависит от того, с какой стороны узнаешь человека. Если сначала знакомишься с кем-то по его научным работам, крайне абстрактным в моем ремесле, то есть с предельно одухотворенной стороны, то столкновение с грубой телесностью вместо платоновской чистой идеи оказывается для тебя потрясением. Наблюдать, как чистая мысль, возвышенная абстракция потеет, моргает, ковыряет в ухе, лучше или хуже управляя сложной машиной своего тела, которая, давая духу пристанище, так часто духу мешает, неизменно доставляла мне какое-то иконоборческое, приправленное злорадным сарказмом удовлетворение. Помню, как-то вез меня на своей машине один блестящий философ, тяготевший к солипсизму, и вдруг спустило колесо. Прервав рассуждение о феерии иллюзии, какой является всякое бытие, он совершенно обыкновенно, даже слегка кряхтя, принялся поднимать машину домкратом, снимать запасное колесо. А я взирал на это, прямо-таки по-детски радуясь, словно увидел простуженного Христа. Ключом-миражом он завинчивал гайки фантасмагории, потом с отчаянием глянул на свои руки, испачканные смазкой, которая, конечно, тоже ему грезилась, но все это как-то не приходило ему на ум. А в детстве я искренне верил, что существуют совершенные люди, прежде всего ученые, а самые святые среди них – университетские профессора. Реальность излечила меня от столь возвышенных представлений. Но Дональда я знал уже 20 лет. И что поделаешь, он вправду был тем идеальным ученым, в которого ныне готовы поверить лишь самые старомодные восторженные особы. Белойн тоже могучий ум, но вместе с тем и грешник. Однажды настойчиво упрашивал Протера, чтобы тот согласился хоть отчасти уподобиться нам и соизволил хоть раз исповедаться в какой-нибудь предосудительной тайне, в крайнем случае решиться на какое-нибудь мелкое свинство. Это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протера лишь усмехался, попыхивая трубкой. В тот вечер мы шли по ложбине между склонами дюн в красном свете заката, и наши тени ложились на песок, каждая песчинка которого, словно на полотнах импрессионистов, излучала лиловое свечение, как микроскопическая газовая горелка. И Протера начал рассказывать мне о своей работе над холодными ядерными реакциями в лягушачьей икре. Я слушал его больше из вежливости и удивился, когда он сказал, что теперешняя ситуация напоминает ему ту, что была в Манхэттенском проекте. «Если даже удастся вызвать крупномасштабную цепную реакцию в лягушачьей икре, — заметил я, — нам, пожалуй, ничто не грозит. Мощность водородных бомб и без того технически безгранична». Тогда он спрятал свою трубку. Это был очень серьезный признак. Он порылся в кармане и протянул мне кусок кинопленки. Источником света послужил огромный красный диск Солнца. «Я достаточно ориентируюсь в микрофизике, чтобы распознать серию треков в пузырьковой камере». Дональд стоял рядом, неторопливо указывая на некоторые необычные детали. В самом центре камеры находился крохотный с булавочную головку комочек лягушачьей икры. А звезда, образованная пунктирными треками ядерных осколков, виднелась рядом в миллиметре от этой слизистой капельки. Я не увидел в этом ничего особенного, но последовали объяснения и новые снимки. Происходило нечто невероятное. Даже если капельку экранировали со всех сторон свинцовой фольгой, звездочки расколотых ядер появлялись в камере вне этого панциря. «Реакция вызывается дистанционно», — заключил Протеры. «Энергия исчезает в одной точке вместе с дробящимся атомом, который появляется в другой точке. Ты видел, как фокусник прячет яйцо в карман, а вынимает его изо рта? Здесь то же самое. Но ведь то фокус. Я все еще не мог, не желал понять. А тут... Что же, атомы в процессе распада совершают скачок через фольгу? Нет, просто исчезают в одном месте и появляются в другом. Но это же противоречит законам сохранения. Не обязательно. Ведь они проделывают это неимоверно быстро. Тут исчезают, там возникают. Баланс энергии сохраняется. И знаешь, что их переносит таким чудесным образом? Нейтринное поле. Поле, модулированное звездным сигналом, словно божественный ветер. Сноска. Имеется в виду ураган Камикадзе, спасший Японию от китайского нашествия в 13 веке. Конец сноски. Я знал, что это невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашем полушарии разбирается в ядерных реакциях, так именно он. Я спросил, каков радиус действия эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне. Не знаю, каким он может быть. Во всяком случае, он не меньше диаметра моей камеры. В этой 2,5 дюйма. В камере Вильсона 10. Ты можешь контролировать реакцию? То есть задавать конечную точку этих перемещений? С высочайшей точностью. Цель определяется фазой, там, где поле достигает максимума. Я пытался понять, что же это за эффект. Ядра атомов распадались в лягушачьей икре, а треки тотчас возникали снаружи. Дональд утверждал, что это явление лежит вне пределов нашей физики. Она запрещает квантовые эффекты в таком макроскопическом масштабе. Постепенно у него развязался язык. На след он напал случайно, попытавшись, собственно говоря, вслепую, вместе со своим сотрудником Макхиллом повторить опыты Ромни, но в физическом варианте. Протера воздействовал на лягушачью икру излучением сигнала. Он понятия не имел, получится ли из этого что-нибудь. Получилось. Было это как раз перед его поездкой в Вашингтон. Во время его недельной отлучки Макхилл, по их собственному плану, собрал установку больших размеров. Она позволяла переносить и фокусировать реакции в радиусе нескольких метров. Нескольких метров? И я решил, что ослышался. Дональд, с видом человека, который узнал, что у него рак, но феноменально владеет собой, заметил, что в принципе возможно создать установку, позволяющую усилить эффект в миллионы раз и по мощности, и по радиусу действия. Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не сказал, даже научному совету. Он изложил мне свои соображения. Блойну он полностью доверял, но не хотел ставить его в трудное положение. Ведь именно Айвор непосредственно отвечал перед администрацией за проект в целом. Но тогда уже нельзя говорить об этом никому из остальных членов совета. За Макхилла он ручался. Я спросил, до какого предела? Дональд посмотрел на меня и пожал плечами. Он был человек здравомыслящий и не мог не понимать, ставка так высока, что ни за кого нельзя поручиться. Я обливался потом, хотя было довольно прохладно. Дональд рассказал, зачем он ездил в Вашингтон. Он написал докладную записку и, никому об этом не сообщив, вручил ее Рашу. А теперь Раш его вызвал. В докладной разъяснялось, какой вред приносит засекречивание проекта. Если мы получим какие-то сведения, увеличивающие наш военный потенциал, глобальная угроза лишь возрастет. На чью бы сторону ни склонилась чаша весов, если она качнется слишком резко, другая сторона может решиться на отчаянный шаг. Меня слегка задело, что он не поговорил даже со мной. Но я не подал вида, а только спросил, какой он получил ответ. Впрочем, догадаться было нетрудно. Я говорил с генералом. Он заявил мне, что они все понимают, но действовать нам надлежит по-прежнему, ведь противник, возможно, ведет точно такие же исследования. И тогда своими открытиями мы не нарушим равновесие, а восстановим его. В хорошую я влип историю, заключил он. Я заверил его, покривив душой, что записку, конечно, отложат в долгий ящик, но это его не успокоило. Я писал ее, сказал он, когда у меня в запасе не было ничего, решительно ничего. А тем временем, когда записка лежала уже у Раша, я напал на след этого эффекта. Я даже подумывал, не забрать ли свою несчастную бумагу обратно. Но это как раз и показалось бы им подозрительным. Можешь себе представить, как теперь будут за мной следить? Он вспомнил о нашем приятеле Вильгельме Ине. Я тоже не сомневался, что Ине уже получил соответствующие инструкции. А может, предложил я, опыты прекратить, а установку демонтировать или даже уничтожить? К сожалению, я заранее знал ответ. Нельзя закрыть однажды сделанное открытие. Кроме того, есть Макхилл. Он меня слушается, пока мы работаем вместе, но не знаю, как он себя поведет, решись я на такой шаг. И даже если бы я мог абсолютно на него положиться, это ничего нам не даст. Ну разве только небольшую отсрочку. Биофизики уже составили план работы на следующий год. Я видел черновик. Они задумали нечто похожее. У них есть камеры, есть хорошие ядерщики, Пикеринг, например, есть инвертор. Во втором квартале они собираются исследовать эффекты микровзрывов в мономолекулярных слоях лягушачьей икры. Аппаратура у них автоматическая. Они будут делать по паре тысячи снимков в день, и эффект сам бросится им в глаза. «В будущем году», — сказал я. «В будущем году», — повторил он. Не очень-то было ясно, что еще можно к этому добавить. Мы молча шли среди дюн. На горизонте едва светился краешек багрового солнца. Помню, что я видел все окружающее так отчетливо, и мир казался таким прекрасным, словно я вот-вот должен был умереть. Я хотел было спросить Дональда, почему он доверился именно мне, но так и не спросил. Да и что он мог бы сказать?